эти деликатные.
Ну что ж, к сожалению, к великому сожалению, наша программа подходит к концу.
Да я могу часами рассказывать.
Да, отрыжки. Это интересно.
Это, я считаю, что это наш герой номер один 20 века России. По всему комплексу, понимаете, война — главное событие, он главный герой. Человеческие качества, мощь, обаяние — это наш главный герой 20 века России. Это мое личное пристрастное, конечно, мнение. Но до сих пор
его методом пользуются пилоты или совсем другая
авиация? Сейчас другая авиация. Что? Его личный пример, да. Он говорил, что он должен быть летчик думающим. Вот его главный завет, понимаете? Вот это он завещал. И бороться до конца.
Но все равно нам придется заканчивать эту передачу. Это была программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голоса России» и издательство «Молодая гвардия». Я напомню, у нас в гостях был историк, писатель, лауреат специальной премии в рамках Всероссийской литературной премии Александр Невский, главный редактор интернет-газеты «Столетие», автор книги «Покрышкин», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ» Алексей Тимофеев. Спасибо вам большое, Алексей Викторович.
Спасибо за приглашение.
С гостем беседовал Марк Шихов. Встретимся через неделю. Будет также интересно.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
А теперь итоги предыдущей викторины. На вопрос, сколько картин Матисса и Пикассо было в собрании Щукина, правильный ответ прислал только один человек. Георгий Хасабов из Балтимора, Соединенные Штаты Америки. Его номер телефона оканчивается на 6266. В собрании Сергея Ивановича Щукина было 37 картин Анри Матисса и 51 полотно Павла Пикассо. Мы поздравляем победителя. В подарок он получает книгу «Московские коллекционеры» с автографом Натальи Семеновой. Напоминаю свои ответы. Присылайте нам на электронный адрес radiosobaka.ruvr.ru, не забывая при этом указывать свой обратный адрес и номер телефона.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве 7 часов утра.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. На Дальнем Востоке уже отмечают День Победы. В Петропавловске-Камчатском главной точкой торжеств стало прохождение колонны военнослужащих по городской площади. Здесь же каждый может увидеть огромное знамя Победы, которое сшили жители полуострова из сотен лоскутов. В Магадане сотни жителей города собрались в часовне Георгия Победоносца у иконы святого русского воина, чтобы почтить память погибших. После памятных мероприятий по главной улице Магадана пройдут будущие защитники Отечества. Главный и самый масштабный парад войск на Дальнем Востоке проходил в Хабаровске. В исторической части парада по площади проходили легендарный танк Т-34, реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и другие образцы военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Более 200 тысяч полицейских обеспечат безопасность россиян в День Победы. Об этом рассказал первый заместитель главы МВД России Михаил Суходольский. Он напомнил, что торжественные мероприятия пройдут во всех городах и населенных пунктах страны. Сегодня состоятся свыше 100 парадов и прохождение военной техники. По предварительным подсчетам, в памятных акциях примут участие около 14 миллионов человек. Дмитрий Медведев поздравил в Твиттере всех россиян с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Мы обязаны помнить, какой ценой она была завоевана. Здоровья и сил ветеранам, отстоявшим нашу Родину, написал глава государства. Сегодня в качестве верховного главнокомандующего Дмитрий Медведев примет участие в военном параде на Красной площади. Праздничные гуляния в честь Дня Победы пройдут во всех районах Москвы. Самая насыщенная программа с участием звезд эстрады запланирована на центральных площадях Тверской, Лубянской, Театральной. Концерты начнутся здесь с 16 часов по московскому времени. На Поклонной горе с утра по традиции соберутся ветераны. Для них будет играть духовой оркестр. На сцену выйдут эстрадные и народные коллективы. На одном из самых ярких моментов праздника, бесспорно, станет выступление хора и оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Этот концерт завершает пасхальный фестиваль. В программе произведения русских классиков. Зрителем сможет стать каждый желающий. Концерт бесплатный. Космонавты на МКС отпразднуют День Победы вместе с миллионами землян. Сегодня на станции День отдыха праздник отметит интернациональный экипаж, в состав которого входят представители стран, находившихся во время Второй мировой войны по разные стороны баррикад. Сейчас на МКС находятся русские, американцы и итальянец. Правда, выпить боевые 100 грамм за тех, кто не вернулся, космонавтам не удастся. Спиртное на станции по-прежнему запрещено. Но накрыть праздничный стол экипаж сможет. Почувствовать сопричастность к Великой Победе помогут и георгиевские ленточки, доставленные на орбиту на борту грузового корабля «Прогресс». После убийства Усамы бен Ладена популярность президента США в стране резко возросла. Всего за несколько дней рейтинг Барака Обамы увеличился на 6%. Согласно соцопросам исследовательской службы Гэллоп, до ликвидации террориста номер один деятельность главы Белого дома одобряли 46% американцев. Теперь же число тех, кто положительно отзывается о президенте, выросло до 52%. Бывший вице-президент США Ричард Чейни считает, что нужно вернуть пытки на допросах. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что применение подобных методов способствовало ликвидации Усамы бен Ладена. По словам политика, выследить лидера Аль-Каиды удалось с помощью данных, добытых спецслужбами с применениями жестких форм допроса. Речь идет о так называемых усовершенствованных методах ведения допросов, включая пытки водой. Применение подобных методов было запрещено Бараком Обамой в 2009 году. Соглашение о санкциях против ряда чиновников из Сирии, как ожидается, сегодня будет окончательно согласовано представителями стран Евросоюза. Это произойдет, если правительство членов ЕС одобрит предлагаемые шаги. Санкции против 14 сирийских чиновников рассматриваются в качестве меры воздействия на официальный Дамаск. Американец пытался выйти из самолета во время полета. Как сообщает агентство Reuters, инцидент случился на лайнере, который исследовал из Хьюстона в Чикаго. 43-летний мужчина неожиданно заявил, что ему необходимо выйти. Пассажир направился к аварийному выходу и попытался открыть дверь. В условиях нештатной ситуации экипаж принял решение посадить борт. Мужчину задержали полицейские, но никаких обвинений предъявлять не стали. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rur.ru.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Сухуми плюс 14 облачно, в Самарканде дожди и 26 градусов тепла, в Ташкенте плюс 27 облачно, в Бухаресте дожди и 13 тепла, в Кишиневе и Санкт-Петербурге плюс 18 облачно, в Москве небольшие дожди и плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на втором групповом этапе проходящего в Словакии чемпионата мира. Нашим обидчиком стали хоккеисты чешской дружины, трижды поразившие ворота Константина Барулина, на что подопечные Вячеслава Быкова ответили двумя разящими атаками, точки в которых ставили Алексей Терещенко и Данис Зарипов. Напомним, сборная России уже обеспечила себе место в четвертьфинале. С какого места наша команда выйдет в стадию плей-офф, станет известно 9 мая, когда мы сыграем заключительный матч на квалификационном этапе с финнами. Московская «Динамо» на своем поле сыграла ничью с ЦСКА 2-2 в центральном поединке 8-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Мне первый тайм завершился ничья 1-1, а на 81-й минуте Саиду Думбия вывел армейцев вперед, но уже на компенсированной третьей минуте Марко Ломич не позволил сопернику взять 3 очка в этом непростом поединке, поразив ворота Игоря Акинфеева. Ничья 2-2. Московский «Спартак» в виде 1-0 в итоге проиграл 1-2, а аутсайдеру пермскому «Амкару» победу гостям принес точный удар на последней минуте в исполнении Бурмистова, а дубль Гатениза Карденизо помог Рубину на домашней арене обыграть Краснодар 2-1. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Московские звезды с Артемом Варгавчиком.
Вот так, друзья, вдохновенно мы начали сегодня эту программу, потому что гость у нас такой, народный артист России, солист, Кстати, еще по совместительству и директор, и один из основоположников, один из создателей легендарного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», контрабасист Григорий Ильич Ковалевский. Я что-нибудь не так сказал? Здравствуйте,
очень
маэстро.
Все правильно, абсолютно. Вот и до.
Ну, что касается пафосного, конечно, я бы голосом Левитана не осмелился такие вещи, но очень нравится лицо, знаете, вот... В такое лицо приятно сказать лишний раз «народный артист России». Даже это заслуженно, это честно. И, в общем, ну, как, врать-то не приходится, когда правда гораздо интереснее любых выдумок.
Можно только опустить Ильич. Сейчас не модно уже. Во-первых, а во-вторых, я вообще люблю, когда, знаете, как так просто. Знаешь, Григорий, все.
Ну, на самом деле, ратиши всегда пишут без отчества, да, Григорий, да, Ковалевский. Вот. И если это какая-нибудь, предположим, особенная история, связанная с камерной музыкой, там, где написано «Григорий Ковалевский, контрабас», это значит, что не только качественно, не только здорово, но еще и весело сыграют. Потому что невозможно обойтись. То есть даже если, вот скажем, наш гость заклеил бы себе... рот пластырем.
Да? Он бы отклеился.
Все равно будет весело. Все равно будет смешно. Ну, на самом деле, знаете что? Если говорить, предположим, о том качестве, в котором сейчас Григорий Ковалевский, можно сказать, почти официально дает интервью, да?
То редко, кстати.
Редко,
но метко. Я с удовольствием пришел на вашу,
да,
передачу. Приятно.
Да. Да, это качество, оно предполагает право и обязанность отвечать за коллектив столь серьезный, столь репутационно возвышенный, что... Ого. Поэтому...
Как говорят, за коллектив ответим.
Да. Ну, в общем, ровно это сейчас уже и начало происходить. Нет, ну я говорю, это, смех этого человека столь заразителен, уже не говоря о некоторых особенных... Ну ладно, мы не будем углубляться в фаршлаги, в фольклор, в те особенности музыкантской речи, которые не для радио, но главное, у нас ведь существует достаточно серьезный и уже перешедший, так сказать, за легендарный возраст коллективу больше 30 лет.
Уже 32.
32 считается? Да. От какого в точности дня это отсчитывается и как правильно поздравлять виртуозов Москвы с днем рождения? Даже если не хочется или нет возможности дожидаться круглой или полукруглой даты.
Знаете, что исчисление идет от 11 июня 1979 года. Был первый наш концерт в Нижнем Новгороде.
И вот свои 30... Который тогда горький,
естественно. Тогда, тогда еще был, да, он действительно был очень горький. Он в это время там находился.
Да.
Сахаров, вот. Да. Вот, и это вот идет время исчисления, идет с этого дня. И должен вам сказать, что вот 30-летие, которое прошло вот уже 2 года тому назад, оно тоже прошло в Нижнем Новгороде. Потому что мы так решили, как бы сделать такое, замкнуть это. И сделать именно там. Там, где мы начались, и вот и сделали чудный концерт был, сейчас вспоминаю. Там присутствовал и покойный Георгий Горонян, Хибла Герцмава, Денис Мацуев, Гена Хазанов. Все был чудный был концерт.
Вот, понимаете, имена звезд, они немножко меняются, да, если говорить о самых актуальных именах, да. А бренд все равно легендарный.
Это правда.
И с ним ничего не происходит.
Ничего не происходит, правда. Когда написано «Спиваков и виртуозы Москвы», это уже залог того, что будет аншлаг. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот залог того, что в конце концерта обязательно публика встанет, хотя мы уже как бы уже даже уже некоторые моменты, когда мы приезжаем в города, когда в самом начале уже выходит оркестр «Виртуоз Москвы», выходит «Спиваков», и публика встает. Я говорю, ну, можем уходить.
Да куда же дальше уходить? Все свободны.
Все свободны.
Миссия выполнена.
Выполнена, да-да-да.
Но, с другой стороны, вот есть ведь и особенная сторона, предположим, директорской работы, да, которая связана с необходимостью оберегать и лелеять репутацию коллектива. Вот многие замечательные названия, оркестры, легенды плохо себя чувствовали, некоторые совсем сдулись, да, от того, например, что их имена появлялись в неправильных контекстах, да, вместе с кем попало. Вот здесь, насколько я понимаю, все очень строго. Виртуозы Москвы могут быть без Спивакова, но тогда это тоже должен быть очень серьезный дирижерский уровень или самостоятельная сольная игра. И вот это как раз забота. Да. Главное, это, как я понимаю, забота. Уж я, извините, забегаю вперед. Да. Сразу несколько вопросов надо поставить перед господином директором, да? Во всей их широте, да, и серьезности. Главная эта забота, видимо, такая же главная, как репутация, это регулярная, качественная занятость, да, чтобы оркестр все время работал и, с одной стороны, не перенапрягался, с другой не расслаблялся.
Да, находился в кондиции, так скажем.
Во.
Да. И, ну, вы знаете, что как-то, ну, слава богу, как-то это удается, и вы абсолютно правы, потому что когда нет моего... за пультом моего друга, с которым мы дружим уже 48 лет.
Сколько? 48 лет. Господи.
С консерваторией. Да.
Вот мы, вообще-то да.
Сейчас в июне месяце будет 48 лет. Да, в июле, 1 июля, когда мы познакомились на вступительных.
Вот так,
видите, 48 лет. Вот, и когда его нет за пультом, то, конечно же, должны быть какие-то обязательно мастера и прекрасные музыканты. И я должен сказать, что это вот особенно наши вот юбилейные концерты, все эти вот годы, они прошли, вот, я считаю, что со знаком плюс, и с нами выступали такие выдающиеся музыканты, как Лингеров, Женя Кисин, Цукерман, выступал Фельдсман, Мацуев, покойный Георгий.
Фельдсман имеется в виду не Оскар Борисович, а сын Владимир.
Да, сын Владимир, да.
Потрясающий пианист.
Потрясающий пианист, да. У нас сейчас будет, в следующем году у нас тоже будет абонемент, где он будет участвовать. Кстати, как раз Оскар Борисович недавно исполнилось 90 лет.
Да.
Чудеснейший человек, вообще остроумный такой человек из Одессы. Вот, я очень люблю его. И в этом году у нас будет Репин, у нас будет Юлий Крахлин. У нас в прошлом году был большой тур с Мишель Леграном. Видите, как бы, с одной стороны, видите, классика, и все же есть какие-то такие вот моменты такого музицирования, можно сказать, легкого, но на высочайшем уровне, потому что пианист, он великолепный пианист, великолепный композитор, и было очень приятно, что он сказал, что, знаете, я такого оркестра я никогда не слышал.
Надеюсь, что он-то понимает, у него неплохой выбор.
Да, в следующем году будет ему 80 лет, мы надеемся, тоже он приедет, и мы отметим его. Отметим. Вот у нас позапрошлом году был тоже большой тур по городам России, Украины, Молдавии с выдающимся кларнетистом Георгом Файдманом, которому и тоже в этом году 75 лет ему вот сейчас исполнилось. Это тоже было бы большая радость и для музыкантов, и для меня лично, потому что я должен сказать, что я так же, как я отношусь к классической музыке, так же я вообще люблю какой-то, в общем, и такие вот, знаете, вот, как бы не назову это легкой музыкой. И когда я был студентом, ну, мне надо, у меня рано было, как бы я рано женился, у меня был, родился сын, мне надо было работать. В общем, всю консерваторию я провел в том, что я учился и работал. А работал я с Маркнаумовичем Бернесом 2,5 года.
Вот так вот?
Да, вот так вот, с Пашей Слободкиным.
В легком составе.
Потом был небольшой у нас период, когда мы работали с Муслимом Магомаевым. И закончил ансамбль «Веселые ребята». Вот сыграл 3 концерта, закончили консерваторию, и я понял, что, конечно...
Говорит об этом, как будто бы закончил какой-то такой особый институт с особым отличием.
Это правда, абсолютно правда.
Я его закончил как образовательный проект.
Это была школа жизни. Правда, когда мы особенно работали с Марком Наумовичем, мы ездили по стадионам, были на стадионах, писали кино и эстраду. А там были в это время пришел Борис Федорович Андреев, Николай Фанасьевич Крючков, Русланова, Федорова. И я вам должен сказать, что они, я многих могу назвать, и они как-то ко мне очень хорошо отнеслись и взяли меня как бы в свою компанию, когда я сидел вечерами и слушал, когда Лидия Русланова и Федорова, они вспоминали, как они сидели там в тюрьме. Это просто, знаете, просто школа жизни. Когда я мог услышать, когда пацан, мне было там 22 года, я сидел с такими вообще людьми. Вот поэтому я очень люблю и такой легкий жанр, если он на высоком уровне, я считаю, что это возможно, и это и может, и надо. Сейчас у нас, кстати, был потрясающий концерт с Джованом Гаспаряном. Давно тоже был у нас. Он
тоже... Всего 9 нот, да?
Всего 9.
На этой дудочке.
Да. Он приезжал с внуком. Вот потрясающе прошел концерт. И
там весь клан, по-моему, играет на дудуках.
Да. Вот он как бы у них пахан.
Папа. Бесспорный авторитет.
Он потрясающий музыкант и человек очень милый. Вот так что вот такие концерты у нас происходят. И
Ну, вот, понимаете, это такое ложное впечатление, которое создается, и от него невозможно отделаться, что почему-то, во-первых, нет никаких барьеров, там, знаком, не знаком, со всеми знаком, со всеми дружит, и всеми абсолютно искренне восхищается, причем это только знаменитости первого ряда, или, как еще говорят, первого гатунку, самого такого наипервейшего разлива, и как-то вот даже не возникают никакие сомнения, они не успевают возникнуть, что это все, скажем, пограничное с классикой, или это вообще уже чистый выход за ее пределы, да? Вот это такая стопроцентно безошибочная кадровая политика. Если вот я представляю, какая там телефонная книга, да?
Да, ну, это нормально. Мне кажется, когда это все так...
Это результат везения или осознанного отбора?
Осознанного отбора. Осознанного отбора, правда. Потому что это
просто именно... Нам не показывают процесс этого отбора, а определяют только результат.
Результат, да. И многое делается на человеческих отношениях. Я вам должен сказать, что я никогда не забуду, и вообще, когда мне бывает, значит, так тяжко, что-то не получается или трудно получается. Я, например, у меня есть несколько писем, которые вот я храню, которые мне очень дороги моему сердцу, и одно из них это письмо Жени Кисина. Когда было у нас вот 30-летие, и я ему, конечно, заранее, намного дописал приглашение, что мы хотели, чтобы ты принял участие в нашем вот юбилейном концерте. Он же начинал с нами, ему было там 12 лет, когда конечно. Он был с пионерским галстуком, мы поехали в Японию. Ну, это просто и дружба, она длится, вот она с тех пор по сей день. Часто, я вам должен сказать, что я часто летаю к нему на концерты. Я недавно был в Музикфераде. В феврале месяце у него был концерт. В Вене. Вот я получил огромный. Да? Вот я был просто, он говорит, у меня концерт. Я говорю, я приеду. Он говорит, Гриш, приезжайте. И вот и я прихожу такой счастливый, даже за что мне это, знаешь, такой играет. Мастер, солдат, ни одного билета уже не было там за месяц. А я сижу там на лучших местах, меня эти слушаю, наслаждаюсь. Это счастье. Вот так что к чему я хотел сказать, что я веду этот разговор. И я ему написал это письмо. И он мне присылает, да, я говорю, Женя, мы выполним все твои абсолютно пожелания и там проживание, и гонорар, все будет, потому что я понимал, что, ну, под такого человека даже можно найти и спонсора, и того, потому что это все-таки выдающийся музыкант, это выдающийся концерт. И он мне присылает, говорит, Гриша, я очень благодарен за приглашение, обязательно приеду, без всякого гонорара. Понимаете, мне что это не важно, что он написал без всякого гонорара, а вот это вот его как бы вот душевный такой порыв, и вот это вот то, что вот откровение, то, что человек один из лучших музыкантов вообще современности, естественно, ну, и гонорары.
Мы уже понимаем, да, сколько предложений поиграть за полный гонорар, да. Приходит практически ежедневно же, да?
Да, абсолютно. И он Москва, и Питер, он абсолютно без... Это дорого стоит. Именно и не в деньгах, а именно вот в человеческих отношениях.
Ну, это потому что съедены соответствующие пуды соли, видимо, тоже выпиты соответствующие декалитры воды.
Да.
Вот тяжелый...
После которых выходит соль.
Да, безусловно. Это вот, видимо, тот самый опыт, который не пропьешь. Кстати, насчет домоуправления. Это вот легендарный момент, такая деталь.
Хорошо, вы помните это, да.
Это, да, к вопросу о становлении коллектива. Потому что, ну, скажем честно, из тех основоположников, которые вот реально все вместе собрались в 79-м году, сейчас, в общем-то, двое осталось, да?
Их оставалось только двое.
Да. Вот Михаил Мельман, замечательный виолончелист, с которым, собственно, и был записан дуэт «Россини», у нас вначале прозвучал финал легендарного россиневского дуэта для виолончели и контрабаса. Михаил Мельман и Григорий Ковалевский. Вот Михаил Мельман уже тоже очень давно не является виртуозом Москвы, хотя всегда им будет по историческому стечению обстоятельств. Да, и фактам, и справедливости. Он виолончелист Капельман квартиры.
Капельман квартиры, да, и он работает еще в Испании в одном симфоническом концерте. Прекрасный виолончелист, и это... Большое было и радость, и счастье работать с ним, и с Борей Горлицким, и с Садиком Футером. Много, и с Юрой, покойным Юром. Да, но вы спросили меня по поводу домоуправления. Это был как раз, это был 79-й год. 79-й год, вы помните, что когда только основался вот оркестр «Виртуозы Москвы», Володя с присущим ему вообще таким, знаете, вот энтузиазмом и какой-то, знаете, вдохновенностью, он смог привлечь и квартет Бородина, которые сели
в полном составе.
В полном составе. Они сели, каждый сел в концертмейстером.
То есть тот же самый Михаил Капельман, Андрей Абраменков.
Дмитрий Шибалин и Валентин Александрович Берлинский, мой второй отец, человек, в общем-то...
Вот все, больше, чем учитель.
Больше, чем учитель. Вы знаете, он то, что я достиг в жизни, как музыкант, и, надеюсь, как человек, это все благодаря Валентину Александровичу. Потому что это буквально вот сегодня стало 3 года назад, и я уже как бы был до этого пор ученик. Мне было, как был еще совсем еще, знаете, как бы, да. Вот, когда он умер, я уже стал взрослый.
Да, пришлось осиротеть очень многим, кто у Берлинского учился и брал всегда неоценимо много. Да.
И вот как раз вот в 79-м году, когда как раз мы только вот мы собрались вместе, нам негде было репетировать. Ну, где он? Наш мой товарищ, как ты сказал, Володя Винокур, который тогда его тоже особо не знали, но он уже имел базу свою репетиционную. Он репетировал в Дом управления на площади Нагина.
Вот, и когда... Не Китай город.
Да, не Китай город. И вот когда мы с ним что-то разговаривали, он говорит, я вам дам это. Давайте, я сейчас договорюсь с Дом правом. Будет там тоже репетировать. Я вечером, а вы там утром. И вот мы каждый день, значит, приходили в это полуподвальное помещение. Отлично. Один раз мы пришли, а там, знаете, мы репетируем, и вдруг рухнул потолок. Слава богу, что это где-то в углу было. Потому что, представляете, скрипки, все. Вот так мы начинали. И мы не жалуемся. Мы долгое время, буквально только вот последние 9 лет, у нас есть Дом музыки, наш дом,
база,
в котором даже базу его нельзя назвать, так ушел на базу. Это просто наш дом, где мы все имеем, мы имеем репетиционное помещение, мы имеем офис, мы имеем вообще, ну все.
Ну, записи можно, кстати, тоже делать. Вот одна из них сейчас звучит.
Да, да.
Это «Виртуозы Москвы» играют испанский танец «Де Фалье».
Да,
из оперы «Короткая жизнь». Так, вопрос о том, что 32 года уже, это на самом деле совсем недолго.
Да, да, да.
И все впереди.
Да.
Московские звезды.
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
Линия времени.
Вперед в прошлое.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. На Дальнем Востоке уже отмечают День Победы. В Петропавловске-Камчатском главной точкой торжеств стало прохождение колонны военнослужащих по городской площади. Здесь же каждый может увидеть огромное знамя Победы, которое сшили жители полуострова из сотен лоскутов. В Магадане сотни жителей города собрались в часовне Георгия Победоносца у иконы святого русского воина, чтобы почтить память погибших. После памятных мероприятий по главной улице Магадана прошли будущие защитники Отечества. Главный и самый масштабный парад войск на Дальнем Востоке проходил в Хабаровске. В исторической части парада по площади прошли легендарный танк Т-34, реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и другие образцы военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Более 200 тысяч полицейских обеспечат безопасность россиян в День Победы. Об этом рассказал первый замглавы МВД России Михаил Суходольский. Он напомнил, что торжественные мероприятия пройдут во всех городах и населенных пунктах страны. Сегодня состоятся свыше 100 парадов и прохождение военной техники. По предварительным подсчетам, в памятных акциях примут участие около 14 миллионов человек. Дмитрий Медведев поздравил в Твиттере всех россиян с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. «Мы обязаны помнить, какой ценой она была завоевана, здоровья и сил ветеранам, отстоявшим нашу родину», — написал глава государства. Сегодня в качестве верховного главнокомандующего Дмитрий Медведев примет участие в военном параде на Красной площади. Праздничные гуляния в честь Дня Победы пройдут во всех районах Москвы. Самая насыщенная программа с участием звезд эстрады запланирована на центральных площадях Тверской, Лубянской, Театральной. Концерты начнутся здесь с 16 часов. На Поклонной горе с утра по традиции соберутся ветераны. Для них будет играть духовой оркестр. На сцену выйдут эстрадные и народные коллективы. Но одним из самых ярких моментов праздника станет выступление хора и оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Этот концерт завершает пасхальный фестиваль. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru о развитии событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. rubr.ru. Московские звезды с Артемом Варгартиком.
Ну вот стоило нам упомянуть с Григорием Ильичем, извините, я еще раз по имени-отчеству назову народного артиста, солиста...
Или зовите Ильич, или Григорий.
Ну, я предпочитаю все-таки Григорий Ковалевский. Не только солист, но и директор, и не только директор, но и один из основателей камерного оркестра «Виртуоза Москвы», который сейчас под управлением своего художественного руководителя Владимира Спивакова и с ним же в качестве солиста сыграл вот эту чудную... очаровательную историю. Она правильно называется «Вена, город моей мечты». Это один из вальсов, которые прошли через руки Фрица Крейслера, да, и это в его аранжировке, а автор музыки Рудольф Сичинский, человек с польской фамилией, написал одну из лучших песен об австрийской столице, тогда еще австро-венгерской. Вот только музик Ферайн упомянули, да, кому Женя Кисин, а кому Евгений Кисин с мировым значением, вот, и по такому приглашению, в общем, сами понимаете, это не безрассудство, да, и никоим образом не лишняя трата денег слетать в Вену на такой концерт. Да, ну, уже не говоря о том, что свои концерты тоже бывают, согласно расписанию, в крупнейших мировых столицах, центрах, все как положено, и мы знаем некоторые вещи, которые, ну, не явно, но все же указывают на движение, да, от прошлого к будущему, на смену каких-то эпох. Говорят, например, что далеко не все современные артисты, вот артисты нового призыва виртуозов Москвы, изначально так готовы были к реальной гастрольной жизни, и не все так выносливы, как, скажем, наш собеседник, и вообще люди с опытом, с настоящим, да? Вот, казалось бы, молодые, а ломаются быстрее, так, да, тяжело.
Да, да. Я должен сказать, что как раз мы с моим другом, да, с Владимиром Теодоровичем, вот, мы выдерживаем это. Нам все равно, там, 3 часа ночи проснуться, переехать или наоборот, там...
А 12 часов лететь?
12 часов лететь. Все вот как-то, ну, нормально. Молодежь...
Она действительно нормальная? Это вот не бравада?
Нет, абсолютно. Ничего? Абсолютно. Ну, надо, мы устаем. Ну, мы выходим на сцену, все, абсолютно все исчезает. Исчезает. На репетиции все исчезает.
А вот когда навстречу солнцу летят, и люди умирают, хотят спать.
А мы...
Это же всегда при прилете в Японию или на Дальний Восток.
И сейчас вся Америка у нас так прошла. Вся Америка прошла у нас так. Приехать.
Сплошной сон.
Мы не спали вообще. Вот когда начинается... Я там, на слава богу, мы брали карточки, там недорогие есть карточки, телефонные. Они стоят $5, 600 минут. Я звонил вообще всем, когда как раз в Москве самое время, я звонил всем своим друзьям, даже которым я не звонил несколько лет. Я говорю, я из Америки. Ты что, ты тратишься? А мне просто, а я не сплю.
Поговорить. Да. А, дорогой брат, наконец-то я нашел время и место написать тебе письмо.
Или Спиваков там звонит, там, 5 утра мне. Вот, ты что делаешь? Я говорю, жду, пока ты позвонишь.
Понятно.
Ну, давай поговорили. Ну, когда, слава богу, ждали 7 часов утра, когда завтрак начинался. Это уже потом мы...
7 часов утра местного.
Местного, конечно. Прошу, не спишь.
Ну, 7 часов утра местного американского, это, извините, разгар дня в Москве.
Ну, да, но...
Да,
но
идеальное время для завтрака.
Для завтрака, но, к сожалению, до этого времени закрыто.
Ну,
так что мы нормально, все нормально. Молодежь, да, она хорошая, но она другая. Она другая. Они, вот для них это, они усталы, как это сейчас, переезд еще. Ничего. А для нас это нормально.
Нет, ну хорошо, она, конечно, другая. Да? Вообще, вот, смотрите, с одной стороны, положено говорить, да. Я так сразу говорю, положено говорить, да, и вообще, в принципе, в директорском качестве вы могли бы мне ничего другого на этот вопрос не отвечать. Положено говорить, что у нас, значит, все в полном порядке с традициями советской, ныне российской струнной школы, что броня крепка, что у нас по-прежнему так же замечательно учат, что все это такие суперпрофессионалы. Ну, с другой стороны, мы видим, как это происходит в мировом масштабе, в динамике, да, сколько каких премий кто берет, и, в общем, что наших там нет. Вот. И с точки зрения вообще современных представлений о том, что такое здорово играть на скрипке, на альте, на виолончели или на контрабасе. Вот вспомнить, кто были те люди, с которыми создавались виртуозы Москвы, да, и как это выглядит все вот в реальности с вашей точки зрения. Ну, великие традиции.
Ты знаешь, что мне как-то не хочется и, может быть, сравнивать, потому что сравнение, оно, в общем-то, не в пользу того, что того оркестра, который существует сейчас. Они очень хорошие, они очень хорошо играют все, но...
Так, сейчас да? Вот, извините, мы рискуем пропустить важную вещь, а ее, в свою очередь, наши слушатели рискуют неправильно понять. Да. Оркестра, который есть, или тех отдельно взятых ярких личностей, которые его составляют?
Я думаю, скорее всего, именно оркестра, который существовал, предположим, с 79-го года по 93-й, 94-й год.
А то... вот такой разрыв временной, да?
Нет, потому что это был постоянный состав.
Один состав.
Тогда только квартет Бородина, они участвовали в первые 2 года. В общем-то, ну, и принесли славу, конечно, оркестру сразу, моментально, потому что, понимаете, квартет Бородина и виртуозы Москвы, и такое название, и все вместе, конечно, мы сразу завоевали публику и в России, и за рубежом. Вот, а, ну и потом, как бы уже переняв у них, в общем-то, и
эстафету, отпустив их в свое, собственно.
Да, да, да. За что им низкий поклон, за то, что они как бы какой-то лишили, может быть, себя каких-то концертов, но пришли к нам вот на помощь и вообще вот и создали славу оркестра. И вот этот вот состав почти постоянно он существовал до 93-го года. Потом мы выехали в Испанию, потом кто-то остался там. Довольно, в общем-то...
Считается, что значительно больше половины.
Больше половины остались там, за что мы их не осуждаем, потому что, знаете, как говорил Островский, жизнь человеку дается один раз. Вот. И когда мы приезжаем...
Есть даже продолжение, которое было очень популярно именно в те времена, и прожить ее надо там, чтобы не было...
Да-да-да. Вот, и когда мы уехали в 90-м году по приглашению принца Астурийского по контракту в Испанию, с нами поехали наши родители, сестры, потом поехали живность собаки, кошки, все это было. Вот это не было эвакуации, это просто вот так получилось, что в это время нам предложили, потому что, в общем-то...
Так выглядели условия этого контракта.
Контракта, да, потому что я вам скажу, что нас никогда, вы знаете, нас притянули, нет, мы были элитарный коллектив, у нас были потрясающие концерты, и у нас приемы всюду, у нас не было там, предположим, помещения постоянно, ну ничего, мы репетировали в Доме офицеров, вот, в Дом правления, в ВПН, где мы только не репетировали, ну и нормально все это было хорошо. Ну, вот так получилось. И когда мы уехали туда, и, конечно, у моих коллег, у которых там маленькие дети, которые пошли в школу, и на весы уже было положено творчество такое высокое, или же, может быть, благополучие семьи.
Ну, а как благополучие семьи? Ну, они же знали, сколько продлится. Изначально-то было объявлено, на какой срок люди уезжают?
Да, да, да. Ну, они в это время, во-первых, первоклассные музыканты были, которые, каждый из них, который остался там, они... В основном все концертмейстеры оркестров, разных групп, там, концертмейстеров.
Да, первый,
все. В крайнем случае только может быть два человека заместителей концертмейстера оркестра. Вы понимаете, класс какой музыкантов, который был. Хотя это они, кстати, и мы отблагодарили Испанию. Испания нам тогда протянула руку, но мы отблагодарили тем, что, во-первых, наши музыканты сидят в лучших оркестрах Испании, и наши профессора, которые приехали с нами, они подняли...
Ну, вот там, ого-го, до сих пор.
Да, виолончельная школа там, где вот Ген Саркисов, наш виолончелист, который, я думаю, одна из лучших в Европе.
Угу.
Да?
Да.
Да.
Это серьезно.
Серьезно. Там Олег Михлин преподает скрипку, там, так что...
Это все кадры из первого состава.
Ну,
собственно, так они и отбирались, да?
Да.
Изначально с Спиваков.
Да,
Спиваков
да.
ведь лично знал каждого,
да? Да,
да. И к каждому обращался с персональным предложением перейти... Ну вот как к вам, да? Он же вас забрал с концертмейстерского места.
Нет, Московской филармонии.
Очень, насколько я понимаю, теплого, да?
Ну, в общем, конечно.
При тех вариантах, которые это сулило, да, в
82-м году мы стали официально.
Вот написано, что концертмейстером контрабасов в оркестре МГФ были до 82-го года.
До 82-го года, да.
Вот, это, значит, времена Дмитрия Георгиевича Китаина.
Это с Кондрашиным еще 6 лет, это счастье поработать, не только поработать с ним, а еще играть с ним. Преферанс. Он был игрок. Вообще большой был музыкант, огромный музыкант. Я вспоминаю, конечно, это счастье, что я был с ним знаком, что я играл, что я с ним общался вне сцены. Вообще это, да.
Мне доводилось тоже пробовать самому, а чаще, потом уже положив карты, присутствовать при игре настоящих профессионалов того разлива в тот преферанс.
Да-да-да. Причем, вот знаете, что вот именно игрок, его неважно, там он проиграл, там, не знаю, там 10 копеек, но он проиграл. И вот этот азарт, он играл в бильярд также. Да, там.
Ну вот, значит, таким образом, все-таки оставив те... Оркестровые места, да, это все-таки были лидеры московских оркестров.
Да, ну мы
на том высочайшем уровне.
Да, но было еще, да, мы поверили, и мы все вот. Пошли. Причем я должен сказать, что вот, например, даже я не буду говорить как дирижеры, Царство Небесное, вот Юра Юров, например, он поплатился годом невыезда. Потому что когда вот...
Первый альт,
да. Того состава. Да, да, народный артист, потрясающий артист, великолепный человек. Как бы одна из, знаете, есть так вот, совесть оркестра, предположим. Да. Это вот он вот был, совесть оркестра «Виртуоз Москвы». Верующий, вообще чистый человек. И он работал в Государственном симфоническом оркестре. И, естественно, когда вот пришла к нам слава, то, конечно, многие дирижеры начали ревновать. Тех дирижеров, в чьих оркестрах играли музыканты, которые...
Ну да, да, пустили тут, а они что делают?
А они вообще, да, они так уже собирают там шлаги. Да. Да. И у нас как-то вот, у нас должен был быть концерт виртуозов Москвы в Большом зале консерватории. И в это время как бы объявили, что будет запись в Государственном симфоническом оркестре.
А он еще работал, он не мог уйти?
Он нет, он как улетел, он работал, конечно. Служил. И он служил, да, служил. И он пошел на... концерт оркестра «Виртуоза Москвы», за что стал на год невыездной. Mm-hmm. Вот так просто тогда же решалось все, понимаете? Все.
Да. Да. Опять те же самые личные контакты, простые непосредственные реакции, один звонок, там, трубку, что поднять, что положить.
Ну, вот. И когда вот уже как бы опять перескакивая на 94-й год, когда мы возвратились...
А все-таки было известно, что вы возвратитесь именно в 94-м году, или это сложилось само?
Это сложилось само. И как бы такой переходный период... Мы еще приезжал Вадик Футер, приезжал Сулыга, приезжал Нинман, приезжали многие еще музыканты, с которыми там еще играли вместе.
И Аркадий Футер, это, я уточню, это, по-моему, один из самых старших участников оркестра, первая скрипка. Потрясающий.
Феноменальный музыкант, который, может быть, если он, не знаю...
Если бы он так не волновался, он стал бы знаменитым солистом.
Да, это просто... был бы Стерн, Минухин, так. Вот, да. Правда, он дарование, тот, когда он лежит здесь, Роза Энста, и записи концерта Винявского, это просто, я не знаю, это сокровищество скрипичное, может, только эти литературы и исполнения. Вот, и, в общем, как-то...
То есть он возвращался?
Они приезжали.
Несколько наездов?
Да? Наездов, да. Uh-huh. Ну, должен вам сказать, что когда мы жили в Испании, мы тоже, в общем-то, как бы отсчитывали, знаешь, как вот, наверное, в армии или в тюрьме себя там ставят эти крестики, сколько осталось.
До дембеля.
До дембеля или же до освобождения. И так. Мы также вот считали где-то три месяца ездили в Москву.
Так.
А вот это, должен вам сказать, что еще было, ну, в Москве, вы знаете, в эти 90-е годы были, они очень сложные были, и не было ни продуктов, вообще были тяжелые времена, а вот перестройка. А нам в Новый год как раз принц Астурийский всегда дарил, от него приходили подарки, значит, приходили, там, не знаю, какие-то напитки, все, и приходила каждому такая нога, знаете, вот это вот, какого...
А, чорисо называется.
Это хамон.
Хамон.
И каждому вот эта вот нога. И мы эту ногу, значит, все с собой, значит, в Москву. Я приходил домой.
Копченое мясо.
Да, к форточке.
Ароматная.
И к форточке я ее привязывал. И приходили друзья, значит, я ее там стругал, там все было. Там был коньяк. Это было счастливые, правда, вот такие какие-то, в общем, маленькие радости, но они запоминающиеся.
Ну, если это не просто нога, это от кого
от
надо?
От самого
принца Педастуриас, да? Ну и, значит, 94-й год грянул.
Грянул, и вот так постепенно где-то вот уже где-то году к 98-му, к 2000-му, вот как бы почти созрел вот тот состав, который сейчас.
Ну, их тоже Владимир Тодорович набирал лично.
Да, лично, конечно.
Тоже знает всех. И это люди, прошедшие очень серьезные фильтры, сито. Кроме того, это обязательным образом люди с опытом. Нельзя поступить, только окончив консерваторию, будучи молодым дарованием, сразу в «Виртуозы Москвы». Это, значит, фонд соответствующий, да?
Да.
Благотворительный. Это совсем другая история.
Да, ну, понимаете, что дело, что должен сказать, что тогда было время, может быть, и как бы была нехватка музыкантов. Она и сейчас чувствуется. Чувствуется.
Просто откуда она взялась?
Она, не знаю. Вот она взялась нехватка. Когда, если вы помните, что было там, тоже поступал в оркестр филармонии, 30 человек на место. Контрабас. А на скрипку-то вообще было, не знаю, 60.
Да.
Все. А потом в эти годы людей приглашали просто. Заходите, пойдемте, вы хотите работать в оркестре? Заходите к нам на огонек. Так было.
Ну, вот сейчас при сопоставимых деньгах, да, считается, что размер нынешнего президентского гранта, который получает, скажем, госоркестр или большой оркестр того же самого Владимира Теодоровича, НФОР, базирующийся там же, где и вы, в Доме музыки, вот они получают президентский грант, считается, что это сопоставимо с деньгами, которые платили за оркестровую работу при советской власти.
Да.
Вот в лучших домах, как говорится, этого хозяйства, да, образцового, в том же самом госоркестре 20% вакансий постоянно, и их невозможно запомнить.
Да, вот видите, как. А раньше было, я повторяю, там 50-60 человек.
Откуда это все?
Ну, вот так вот.
Как?
А где?
Что, их всех вымело волной, что ли, какой-то, ну, в те самые 90-е годы?
Вы знаете,
или просто процесс, как говорится, воспроизводства кадров где-то
вот
прекратился?
Это, и... Вот это, я думаю, что это так.
Именно так. Учить перестали по-нормальному.
Учить перестали по-нормальному. И вы помните, когда вы учились там, я, например, помните, тех профессоров, которые преподавали в консерватории, и Кнушевицкий, Оборин, Ойстрах, Коган, Аджемов, ну, это же все же, как бы, не хочу сказать, штучный товар.
Конечно.
Это просто такие люди, общение с ними, даже поздороваться, это уже считал. Сейчас, ну, не хочу никого ругать, но, тем не менее, музыканты...
Нет, ну, сейчас понятно, отношение к этому делу совершенно другое. Ну, а в тех местах, где, предположим, преподают участники вот ныне звучащей записи, у нас сейчас в эфире, дорогие друзья, вам должно быть это слышно, даже, может быть, на уровне ощущения того, что вы, так сказать, присутствуете в какой-то звуковой атмосфере, да? Сейчас звучит прекрасный совершенно квинтет Луиджи Боккерини для струнных с контрабасом, причем роль... Второй виолончели в этой записи исполняет контрабас, и вы догадываетесь, кто играет на контрабасе. Григорий Ковалевский. Там играют, соответственно, Борис Горлицкий, Амаяк Дургарян, Юрий Михайлович Юров, упомянутый уже в светлой памяти, Михаил Мильман на первой виолончели и Григорий Ковалевский. Так вот, там, где они преподают, мы обсуждали тут, предположим, до эфира успехи Бориса Горлицкого нынешние, да, когда он уже... закончил работу в качестве концертмейстера Лондонского филармонического оркестра и преподает, да? Вот эти люди, когда сейчас там работают, они все-таки обеспечивают это воспроизводство высококвалифицированных таких музыкантов, какими они являются сами? Или это уже от них не зависит?
Я думаю, что они обеспечивают это. Так же, как обеспечивает там, Захар Брон, как обеспечивает Герингас, как обеспечивает Манигетти.
Это в Берлине, да.
Да, понимаете, потому что вот Боря Горлицкий, я как раз вспоминал, это вообще отношение к инструменту, отношение к музыке. Я должен сказать, что когда мы приезжали в гостиницу, там он заселялся, а когда последний человек заселялся в номер, Боря уже занимался. Минут 5. Вот это была потребность этого. И вот вы знаете, что... И он, во-первых, он ученик, у него отец был потрясающий педагог.
Да.
Потрясающий. И он потом учился.
И Михаил Абрамович, старшего Горлицкого, ссылались, говорили, как надо, вот как старики говорили, как брать трель сверх не надо,
да?
Это он говорил.
Потом он учился немножко у Янкелевича, и потом он учился у Спивакова. И он от всех взял всего, значит, всего понемногу, он очень такой пытливый музыкант, и он достиг очень больших успехов, и он первый профессор русский, кто преподает в Париже.
О.
Единственный, кто преподает в Парижской консерватории. И сейчас он получил еще место профессора в Гамбурге.
В Хохшуле. Да.
Это говорит о многом.
Ну, значит, тогда на этом уровне хотя бы действительно сохраняются. Вот сейчас вот без дураков, без употребления в ироническом смысле штампов советского времени, да, что мы очень любим и хорошо умеем делать. Вот великие традиции, они сохраняются хотя бы в руках у этих людей и, возможно, в руках их учеников. Даже если эти ученики приезжают все тоже сплошь с Дальнего Востока и нам кажется на одно лицо.
Ну да.
Видимо.
Вот недавно приезжал Брон со своими учениками. Потрясающе просто. Я понимаю, что к нему идут лучшие из лучших, но они есть. А раньше они у нас было их много. Очень много. Откуда взялся Спиваков, Третьяков, Башмет. Какие музыканты. Но все это, что же Московская консерватория, вообще Московская школа, не говорю Московская, но просто это российская.
Отечественная,
да.
Ну вот, понимаете, друзья, да, в этих условиях, с этими людьми, которые тоже являются лучшими из лучших, которые пользуются доверием художественного руководителя, держать коллектив на том уровне, к которому обязывает и возраст, и легендарность названия, и традиция, и все остальное. Вот, собственно, мы так и не поговорили о повседневных тяготах директора этого оркестра, да?
Ну,
и его солиста, и его основателя, Григория Ковалевского. Но я думаю, что нам, собственно, эти тяготы все равно и не станут известны, потому что
Ну, вы знаете, что
так я... Так как он умеет веселить и разряжать любую обстановку, так же точно он умеет и молчать о том, о чем не надо.
Нет, я могу вам ответить как бы на ваш вопрос. Вот как это, знаете, мой любимый такой поп-коллектив. Кровь, пот и слезы.
Ага.
То, что я имею в оркестре «Виртуозы Москвы». Ну и радость, конечно, большую. Я должен сказать, что эти 32 года, это, конечно, вторая половина моей жизни. Вот она и была... Не могу сказать, что она вся в углу, там, цветами устлана. Но, тем не менее, я имею в виду, когда я стал директором. Но, правда, это вот то счастье, которое испытываю на сцене. Это несравнимо. Я должен сказать, даже не только на сцене. До концерта, во время концерта и после концерта. Разные абсолютно чувства, но все любимые.
А, вот, видимо, разница как раз между этими очень современными и классическими, да, традициями, да, и людьми, да, которые эти традиции несут с собой, это именно в том удовольствии, которое они получают от процесса.
Конечно.
Так что, друзья, вот постарайтесь хотя бы раз в жизни испытать хоть толику того удовольствия, которое от исполнения музыки испытывает настоящий мастер.
Я бы сказал, что вот не было как бы вот настолько мы как бы родственные души с Володей. Я очень благодарен Сате, его жене, которая написала